Это прямой эфир «Радио Спутник», у микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте, а у нас в гостях журналист и правозащитник Олег Лурье. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер.
В ближайшее время будем обсуждать все самые важные новости к этому, и не только к этому часу, к этому дню вообще. А начнем с самой, наверное, болезненной и животрепещущей, а именно с сотовой связи. Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь. Мегафон заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января. Вымбелком, он же Билайн, с 16 января. И соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. В Вымпелкоме сказали, что вынуждены пойти на такую меру из-за расходов на реализацию требований законодательства и интенсивное развитие инфраструктуры. В МТС особо с журналистами разговаривать не стали, а там отказались комментировать, не стали комментировать возможность повышения тарифов. И здесь вот что интересно, Олег. С одной стороны, речь идет не о повышении тарифов на все, да, то есть не обо всех тарифах, не о том, что у нас там с завтрашнего дня сразу резко подорожает сотовая связь. Речь идет об архивных тарифах, то есть старых тарифах, которые люди сидят. Но при этом все почему-то восприняли это именно так. Вот если сейчас почитать комментарии на radiosputnik.ru, то там просто уже все, уже чуть ли не к сжиганию Вымпелкома, Мегафона и МТС призывают.
Ну, здесь вообще возникает странная ситуация. Естественно, архивный тариф, человек может перейти на другой тариф, насколько мне известно. Это первое, как бы, слово в защиту операторов, давайте так скажем. То есть любой человек может перейти, он не раб тарифа. То есть на более новый. Но более новый тариф, он, естественно, я думаю, дороже. И здесь вот большой вопрос к сотовым операторам. Потому что повышение обосновано, как вот я читал их высказывания, ссылается они на то, что это борьба с терроризмом, возможно, закон Яровой и так далее. Но возникает вопрос, а почему они борются с терроризмом за счет своих клиентов? То есть, почему они сами не могут решить? Они должны купить некое оборудование дополнительное, чтобы соблюсти современное законодательство нынешнее. Но почему крупнейшие компании, через которые проходят миллиарды долларов, не рублей, обороты, должны малейшие требования законодательства перекладывать на плечи нас с вами, обычных налогоплательщиков? Может быть, они сами могли бы, и они в состоянии решить сами. То есть, если у них какие-то проблемы, они тут же разбрасывают равномерно их по пользователям. Причем делают это все. То есть, уже сейчас не сработает уйти от одного, от там, Билайна, перейти к Мегафону, из Мегафона на Теле2. Везде тарифы поднимутся. Мы боремся с терроризмом, мы за суверенный интернет. Ну, мы тоже, мы согласны, но, ребята, это ваши проблемы, а не нас, пользователей. Здесь тоже большой вопрос.
Да, хорошо. Вот что ответили нашим коллегам, которые спросили Мегафон, как они все это объясняют. Вот официальный ответ Мегафона. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. При этом абонент до вступления изменений в силу может как бесплатно подключить дополнительную опцию на свой выбор, например, включить в пакет больше минут СМС или интернета, так и изменить тариф на актуальный, который больше соответствует его потребностям. И удалось еще нам дозвониться до директора по продуктовому маркетингу Йота Дмитрия Рудских. Вот что он рассказал.
Мы при ценообразовании всегда ориентируемся там, на рыночную ситуацию, там, на текущие экономические факторы. И дальше там тоже собираемся придерживаться этой логики. Если брать примеры, то в прошлом году там мы вынуждены были изменить цены и большую сторону там, в связи с увеличением НДС. И если говорить о планах, то, наверное, мы говорим о рынке и реакции на рынок. Но на данный момент, да, таких планов нет.
То есть, Олег, ситуация получается следующим образом. Операторы повышают цены на свои услуги, не на все, но так или иначе, рано или поздно
на
это все...
По сути, на все. Переходите на более дорогой тариф. И
хорошо,
сейчас расшифровать то, что мы услышали.
Да.
Это, ребята, переходите на большее количество СМС, звонков, то есть платите больше. А если вы так и останетесь, то мы все равно с вас эти деньги получим.
Хорошо, вот. Все выражают претензии к операторам. Операторы говорят, это не мы, это депутаты, которые приняли вот этот так называемый пакет яровой, то есть комплекс мер по борьбе с терроризмом и безопасности данных.
Но ведь, простите, они, депутаты, приняли этот закон, его обязаны исполнять не мы, его исполнять обязаны мобильные операторы, которые тут же сказали, мы при своем остаемся, ребята, при своих миллиардных доходах. А вот вы быстренько собрались и уплатили нам деньги, которые нас обязало платить государство.
Угу. Еще раз обращусь к сайту radiosputnik.ru, где под этой новостью много комментариев. В принципе, их можно разделить на несколько типов. Первый тип — вот это вот как раз серия «Зажрались и слишком много дерут с нас денег». А вот еще есть комментарии Дмитрия Дмитриева. «Каждый видит, что хочет видеть. А о предотвращении терактов благодаря закону Яровой мало кто думает. Закон сам по себе нужный. Другое дело, как его прочитали операторы. Разве они поступят со своими прибылями в миллиарды ежегодно? Все переложили на плечи людей. Вот кто знамя равенства и хапук несет впереди всех». Вот. Ну, это вот вторит вашей, да, вашей позиции.
Они ведь могли взять это на себя и не могли, а должны были. Их обязали, не нас. По законодательству они должны. Давайте мы будем выполнять функции не только операторов финансировать, и все остальное будем финансировать с наших достаточно скромных доходов по сравнению с доходами оператора. Ведь это обязанность мобильных операторов. Это сказано в законе. Причем здесь мы?
То есть закон нужен, операторы ведут себя не совсем честно.
Некорректно.
Некорректно.
Так скажем. И придумка это, давайте так, хитрая очень придумка с игрой в старые тарифы. Или давайте берите дорогие тарифы, что, в общем, идентично, платите больше денег.
Угу. Ну хорошо, оставим операторов с их новыми тарифами, ну и нас вместе с ними, и обратимся к инициативе, которая может в скором времени изменить наше представление о семье. Агентство стратегических инициатив предложило ввести новую демографическую государственную программу для поддержки рождаемости к 2022 году. В чем новшество? Новшество в том, чтобы взять в качестве базовой модели модель семьи с двумя детьми. Ну и, собственно, и меры поддержки должны будут распространяться на рождение любого ребенка, в том числе в бездетных семьях и семьях с одним ребенком. Потратить на все это хотят до 2028 года, ну, как хотят, предлагают, 18 триллионов рублей. На ваш взгляд, Олег, хорошая ли эта инициатива, примут ли ее к разработке и добьется ли она того, чего хочет добиться?
Инициатива очень хорошая, потому что у нас, особенно вот по прошлому году, большой очень провал, то есть смертность превысила на достаточно серьезное количество единиц рождаемость. Поэтому, ну и не первый год, в общем-то, это происходит. Естественно, это очень хорошая инициатива. Ведь почему? Плюс еще вот в этой инициативе имеется такой интересный момент, как нулевая ипотека, например.
Угу.
Вот тоже оси предлагает нулевую ипотеку или минимальный совершенно процент, такой, как в различных развитых тоже странах, когда 0%, 0,1%, 0,2%, они 8% уже как радость воспринимают, ну, то, что у нас происходит. 8% уже хвастаются, у нас 8%. А должно быть 0,8%. Так вот, и вот внедрение такой же ипотеки, это очень важно, ведь почему не рожают детей? Вот семьи молодые.
Почему?
Две абсолютно основных причины. Это невозможность, ну, я имею в виду ответственные люди, которые понимают. Первое, это негде. И второе, не за что. То есть не хватает зарплаты на достойное содержание, например, второго ребенка. То есть, естественно, нужна вот программа финансирования. Это то, что как бы то, что и необходимо. И второе, ипотека. Негде жить. Принцип, зачем плодить нищету? Ведь его употребляют люди очень часто. Зачем мне в однушке с мамой и женой еще, например, ну я вот пример привожу, как я слышал такие аргументы, зачем мне двое детей? И тут это ад будет. А вот если уже берет уже ипотеку, там, трешку, например, трехкомнатную квартиру, уже все, уже детская, уже и плюс определенная сумма получает при рождении второго, например, ребенка, это уже совершенно другое дело. И, в общем-то, такое предложение, дай бог, чтобы оно прошло все инстанции, Госдуму, и превратилось в закон, и второй раз, дай бог, чтобы деньги не украли.
Угу. Но при этом, Олег, не у всех же даже есть деньги на первичный взнос для ипотеки. Даже если это будет беспроцентное условно, да, или символически беспроцентное.
Но, конечно, идеальный был бы вариант это без первого взноса. Минимальный. Угу. Потому что если человек планирует платить и готов платить, а не жулик какой-то, чтобы там ее перепродать, или, ну, аферы всевозможные есть. То есть, если действительно человек готов работать, платить, то он ее будет платить как с первым взносом, так и без первого взноса. Просто количество лет дольше будет. Поэтому вот я, честно говоря, еще не в курсе, более подробно я с проектом не ознакомливался. То есть, есть ли там вариант без первого взноса?
Угу.
Или же где-то перекредитоваться на этот первый взнос?
Ну, посмотрим, будем ждать дальнейших разъяснений от Агентства стратегических инициатив и посмотрим, пройдет и примут ли эту самую программу и как она будет выглядеть. А пока посмотрим на то, каким интернет был в 2019 году. В 2019 году интернет-аудитория в России увеличилась благодаря... Кому бы вы думали, пенсионерам. Согласно исследованию аналитического агентства GFK, по сравнению с 2019 годом, аудитория людей старше 65 лет выросла с 26 до 36%. Пользоваться интернетом старшее поколение стимулирует, собственно, развитие разнообразных госуслуг, онлайн-платежей, наличие в сети интересного для них контента, ну и, конечно, помощь внуков или более младших членов семьи и родственников, которые, собственно, их и учат вот этому всему. Олег, на ваш взгляд, вот к чему все это ведет? Людей предпенсионного и пенсионного возраста в интернете становится больше. Как-то это изменит интернет или нет?
Конечно. И это не только изменит интернет. Это изменит стиль жизни старших поколений. Ну вот я просто видел это наглядно. У меня маме 80 лет, папе 81, отцу. И они в интернете, Skype, WhatsApp, то есть Telegram — это абсолютно норма быта, оплата через сеть, оплата с помощью интернета. Ведь это настолько помогает, и это уже перестало быть привилегией младшего поколения. То есть интернет... И вот еще, например, интересный момент, я обратил внимание. Ну, будучи там в той же Италии, у меня была большая проблема — оплатить с карточки, прикрепленной к телефону. То есть они просят саму карточку.
Да, 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 да,
у
да.
нас же, я наблюдаю, в магазине стоит пожилая женщина, далеко за 70. Она подносит телефон к терминалу и оплачивает с карточки.
А хотите, я вас, Олег, сейчас еще больше...
В Европе я этого не видел.
Я видел бабушку, которая заходила в маршрутку и оплачивала проезд картой банковской. Не картой даже, телефон прислонила, значит, у водителя был терминал. Да.
Да, да, да.
Она благодаря бесконтактным платежам, собственно, себе все это и оплатила.
И ведь это очень просто.
Да.
А здесь мы в полном смысле слова впереди Европы всей. То есть, и это, в общем-то, радость. Говорят, как это, Россия отстала. Да ну, ребят, далеко не отстала. Посмотрите, сколько пенсионеров находится в сети. Ну, здесь, конечно, будет определенный минус нашим коллегам с телевидения, потому что смотреть, я считаю, в основном-то контингент уже вот, целого ряда телеканалов — это пожилые люди.
Телевизор
а так как
умрет.
У них сеть сейчас есть, включил компьютер, посмотрел в любое время любую программу, посмотрел новости. То есть уже интерес, естественно, рейтинг телевидения падает. Мои соболезнования коллегам, но... Это есть.
Угу.
То есть это, пожалуй, такой единственный минус. Остальные плюсы.
Но, с другой стороны, те же телеканалы могут и в интернет прийти. Собственно, они там уже и так присутствуют.
Ну, что и происходит. Просто... Очень много пенсионеров смотрит в сети.
Ну да.
То есть заинтересующих программ, условно, свое поле чудес, они смотрят в любое удобное для них время.
Угу.
То есть это очень хорошо, потому что... Вы помните, когда раньше, еще там возьмем 10 лет назад, увидеть бабушку с телефоном мобильным, это так оглядывались на нее. А увидеть бабушку, которая, как это расшаривает в сети,
угу.
То есть, а сейчас это абсолютно нормальное явление. И на любой вопрос сейчас я гляну в Гугле. То есть, или сейчас я отправлю по электронке.
Ожидает
то есть это
ли...
абсолютно нормальное явление.
Олег, вот хочу ваш прогноз услышать. Ожидает ли нас поколение блогеров-пенсионеров?
А почему бы нет? А давайте обратим внимание, например, целый ряд достаточно известных блогеров, то есть ну, не буду называть их, как бы, сейчас им 50-60 лет. Очень много известных людей в блогосфере. Ну так, далеко за 45. Но через 10-15 лет им будет 70-75. То есть это абсолютно нормальное явление. Это следующий уже шаг. То есть, причем блогеров, которые миллионник, YouTube-блогеров, там 45 есть, 50, им уже 65-70 будет. И я не думаю, что он, она там бросит свою работу. Это их профессиональная работа. Поэтому... Это будет обязательно. Это будет однозначно и в любом случае.
Ладно, посмотрим, что происходит с российскими дорогами, как решается одна из фундаментальных проблем нашей страны. В Счетной палате Российской Федерации подсчитали и пришли к выводу, что, что с дорогами плохо, в общем. Региональные власти предоставляли недостоверные данные о снижении аварийно-опасных участков на региональных дорогах, и выяснилось это все в ходе проверки Счетной палаты. Они также... Региональные власти также недостаточно выделяют средств на обеспечение безопасности. В 2018 году, по данным, собственно, Счетной палаты, ни одному из субъектов Российской Федерации не удалось достичь планового значения указанного показателя. Вот, в связи со всем этим планируют теперь направлять обращение в Генеральную прокуратуру, а также информационные письма писать вице-премьеру Максиму Акимову, ну и, в общем, по регионам со всем этим заниматься. А главная угроза, насколько я понимаю, и опасность, что не успеют до 2024 года закончить национальный проект, и вообще вся эта ситуация ставит его под сильную угрозу.
Главная опасность, пожалуй, здесь в другом. Главная опасность в том, что украдут не небольшую часть, а все. Дело в том, что это вот строительство дорог, это давайте так вот такое слово придумаем. Коррупция емки. Наиболее коррупция емкое направление. Потому что здесь самая разветвленная система хищений. И вот ситуацию приведу. Недавно довелось мне быть в Ставропольском крае, в Ростовской области. Едешь по трассе, не по федеральной, а по районам. И видишь, что идеальная дорога. Вдруг появляется табличка «Поселение такое-то».
Так.
Указатель. И все. И ровно на нем дорога обрывается и превращается в направление. То есть дорог нет, есть одни направления. То есть едешь по этому аду. А потом видишь уже следующее поселение, там административное какое-то деление, и появляется уже тут же полноценная дорога. То есть здесь можно смело прокуратуре проезжать по дороги и определять, где воруют. Абсолютно откровенно, где воруют на региональном уровне. На уровне административных поселений, на уровне небольших городов. То есть просто вот реально дорога обрывается, как стоп-сигнал. По счету дороги нет, там 3-5 километров. А дальше начинается опять нормальная дорога. Значит, в этом месте не воруют или меньше воруют. Потому что здесь вот правильно было сказано, что обращаться надо в прокуратуру, что и будут именно здесь, потому что, по идее, деньги-то выделяются, и региональные бюджеты выделяют, и федеральный бюджет выделяют миллиардами. И деньги это осваиваются, а дорог как не было, так и нет в определенных регионах.
Угу. Куда то есть, эти деньги деваются? То есть, по части региональных властей даже не пугает тот факт, что это национальный проект, которому самое пристальное внимание, заведомо предоставляют ложные данные в счетную палату, и вот готовы на все эти риски идти ради денег.
Ради денег, а как чиновники федеральные, берущие многомиллионные взятки, понимая, что будет десятилетие тюрьмы потом, и все равно берут. И ловят их, и, извините, Лефортово, мест свободных нет. Высокопоставленные чиновники, полностью забито Лефортово. От министров до руководителей региона.
То есть здесь принцип, чем больше, тем лучше. Ну, в смысле, чем больше украдешь, тем лучше и сядешь.
Ну да, и здесь очень многие надеются, что принцип «украл, выпил в тюрьму» не сработает. Ведь воруют, и действительно воруют, когда начинаешь разбираться с этим. 150 причин находят, почему дороги плохие, почему так все у них плохо, а у соседей хорошо. То есть здесь, я считаю, должна в первую очередь работать на основании проверки счетной палаты, конечно, прокуратура, возбуждать дела, следственные органы. Потому что это самый такой вот объект, давай так, коррупционные дороги. То есть идут, ну вот как примеры, идут контракты, заключаются с родственными компаниями, где там близкие люди главам регионов, то есть завышаются цены, деньги переводятся через фирмы-однодневки, уходят в офшоры. То есть такие схемы в целом ряде регионов работают. В некоторых регионах, вообще не стесняясь, оформляют компании на жен детей, то есть чиновников. И туда уходят контракты на огромные деньги, контракты по ремонту дорог, например, или по строительству. Так что здесь коррупция.
Угу. То есть тюремные сроки здесь тоже, видимо, не особо-то работают?
Не работают, не боятся еще до такой степени. И я считаю, что необходимо в первую очередь наказывать тех руководителей, которые назначают нижестоящих и которых ловят за коррупционные преступления. Откуда он тут взялся на этом посту со своими детьми, внуками, на которых фирмы оформлены, женами, и увел деньги, а дорог нет? Значит, вышестоящая инстанция должна быть наказана. Вышестоящий чиновник, который согласовал его назначение. Тогда, может быть, давай так, проблем еще много. И с дорогами.
Это понятно.
Это одна из первоочередных проблем.
И с дорогами, да, и с другими, и с другими, в общем.
И с продолжением поговорки.
С продолжением поговорки, да. А обратимся еще, пока у нас есть время, к событиям в Польше. Варшава не будет официально отмечать 75-летнюю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщили, собственно, в городской пресс-службе. В администрации сказали, что давно уже эта дата не является датой, официально отмечаемой в Варшаве, и, в общем, ничего они по поводу этого предпринимать не будут.
Ну, это вообще удивительно, потому что, да, я вот читал, то есть здесь получается так, мы не будем... Вот вдумайтесь в формулировку. Мы, Варшава, не будем праздновать и торжественно отмечать 75-летие освобождения от фашистов, от немецко-фашистских захватчиков. То есть получается, что для них это не праздник. А что тогда? Траур?
Ну, о траурных мероприятиях тоже вроде никто не заявлял.
Но при этом, если это официально признается, руководство города, что освобождение... от фашистов, от фашистских захватчиков, не есть праздник. Тогда альтернативный вопрос просто возникает. А что это тогда? Если, тем более, после тех документов, которые не так давно озвучил президент Путин по бывшему польскому послу в период перед началом войны, о том, что выселение евреев в Африку и так далее, памятник Гитлеру в Варшаве. Мне кажется, эти события как-то перекликаются.
Звенья одной цепи,
и вдруг отказ от празднования. Ну, не обязательно это парад должен быть. Ну, то есть затратное мероприятие. Хотя бы объявлен праздником. Пусть даже без рабочего дня, да. Без выходного дня. Просто праздник. Нет.
Олег Лурье, журналист и правозащитник. Эта программа «Слышали новость». Скоро вернемся.